Всем привет, меня зовут Эви, я ставлю людей на гвозди, помогаю найти ограничивающие установки и переписать их на расширяющие для того, чтобы вы видели в своей жизни не только ограничения, но и возможности. А еще я веду этот подкаст, в котором мы говорим про осознанную счастливую жизнь в реалиях современного города. И в реалиях современного города, мне кажется, очень сложно счастливо жить без своей квартиры или дома, и без того, чтобы этот дом или квартира нравились тебе. Поэтому я сегодня пригласила гостя, которая представится сейчас сама.
Всем привет, меня зовут Елена, я дизайнер интерьеров. У меня все клиенты классные. Даже с которыми конфликтная ситуация, они меня учат. Человек, который выбирает супермодную картинку, скорее всего, он хочет что-то доказать этой картинкой. И моя задача сделать такой интерьер, чтобы он словами не мог объяснить, что ему нравится в нем. Мы зачастую почему-то не думаем, насколько сильно на нас влияет интерьер. Принимать решение уходить там из профессии надо тогда, когда тебя ничего не раздражает.
Вы слушаете подкаст «На гвоздях».
Я всегда рассказываю про больше чувственный дизайн, чем техническую часть, про то, как интерьер отображает вас и как можно жить в интерьере интуитивно, то есть такой интуитивный дизайн. Многим это немножко непонятно, но было бы интересно рассказать. Ну и также я еще занимаюсь декором, лью свечи, плету макраме, делаю декоры для интерьеров, медленно, черепашьими шагами запуская свой небольшой бутик, ну и все, что касаемо интерьера.
Я думаю, что обо всем этом мы поговорим, потому что лично мне это все очень интересно. Ты очень разносторонний человек. А у тебя в шапке профиля написано, что ты дизайн про людей и природу. Что это значит для тебя?
Я всегда за то, чтобы любой дизайн, он не превращался в рабочую документацию, чертежи, в розетки, а чтобы он был отображением клиента. То есть я считаю, любой интерьер, в котором живет человек, это его лицо, это отражение его души, и он должен быть максимально с ним связан. То есть это как вторая такая человеческая оболочка. То есть через интерьер я хочу, чтобы... Ну, моя идея, чтобы человек раскрывался, чтобы он наполнялся. И да, и мой дизайн — это всегда про человека. Не про то, где расположена там розетка, не про то, где стоит диван и как правильно поставить его. Конечно, это вся основа, костяк, это эргономика, она должна быть, но помимо этого это должно быть отражение человека, который в этом живет, чтобы он не задумывался, ну, как минимум задумывался, что ему нужно сделать, где ему надо убраться, где ему найти, чтобы он заходил домой, и он как поглощался этим интерьером. То есть я всегда за атмосферность. Если мы делаем общественное заведение, я за то, чтобы человек зашел и он почувствовал атмосферу, чтобы в любом интерьере человек прям, ну, обволакивался этим интерьером, как бы в него проникал. И у меня была как-то работа на выставке. Я выставляла, ну, это тоже на эту же тему, выставляла две работы. Одна была в светлом дизайне, а вторую я прям сделала на основе таких первобытных свойств человека. Он был в коричневых цветах, была тема огня, тема животных, тема костров, ну, такого пещерного типа. И что самое интересное, люди... Причем я специально сделала еще визы такого не очень качества, ну, такого средненького. Но идею заложила вот именно вот этого первобытной сути. И самое интересное, что эта работа у меня выиграла. Мне дизайнеры остальные не понимали, что вообще произошло, почему у меня работа выиграла, потому что, ну, реально визы были такие себе. И подача была, ну, средняя. А вот за счет вот этого первобытности люди неосознанно выбирали, она в итоге набрала самые верхние баллы. И я вот за то, чтобы человек неосознанно выбирал свой интерьер, не потому что ему там нравится зеленый цвет и синий диван, а потому что он зашел и он чувствует его, что он, ну, это его, это именно на таких уровнях.
Как это можно понять? Я просто общаюсь с людьми, понимаю, что некоторые, ну, даже не знают о том, какой цвет им может нравиться, или какой, ну, некоторые просто не понимают, в каком пространстве им будет комфортно.
Но это вот это про то и есть, что не обязательно человек должен понимать. Человек, который приходит, заказывает интерьер, он зачастую, ну, часто он не понимает, что ему нравится, что ему не нравится. Ему нравится зеленый цвет, но он, может быть, никогда в жизни не сможет жить в зеленой комнате. Ему там нравится синий цвет, но в синем будет некомфортно. И моя задача сделать такой интерьер, чтобы он словами не мог объяснить, что ему нравится в нем. Он придет и скажет, ну, наверное, тут там хороший потолок, ну, наверное, тут гипсокартонная стена, наверное, это правильно. Чтобы он не мог подобрать этих слов, ему просто там кайфово, ему классно, все, это его. Он все, он увидел, ему там хорошо. А какого цвета диван, какого цвета стол, там, ну, это уже детали такие.
Как ты этого добиваешься? Как ты раскрываешь людей? Как ты понимаешь то, что сами люди понять не могут?
Я не знаю. Я, мне кажется, когда вижу человека, мне кажется, я уже знаю, что ему надо.
Это то уже, есть прям с первого взгляда у тебя прям, уже...
Ну, я, мне кажется, я чувствую человека и понимаю, что ему нужно, что для него подходит. Как-то у меня какая-то картинка сразу составляется. Вот это, кстати, и с одной стороны хорошо, а с другой стороны это дикая проблема, потому что у меня большое количество домов, я вынуждена брать людей, с которыми работаю, помощников, чертежников, там, ну, команду собирать. Я не могу команде донести, ну, таких вот этих внутренних ощущений. И получается, что когда передаешь работу, возникает какой-то вот этот диссонанс, что ты, ну, у тебя одна картинка сложилась, пройдя через других людей, она вышла немного другая. А когда клиенты вижу, мне кажется, он может бриф не заполнять. Он уже понимает, что ему нужно примерно. Причем это нет такого, что я там вижу, ему нужна там синяя комната, там черный диван, там такой стул. А какой-то образ такой сложился, и ты уже понимаешь, в чем он будет жить, что ему прям будет классно.
Как ты доносишь эту ценность до людей? Ну, то есть, вот я прихожу такая, я не понимаю, там, хочу какой-то дизайн, вот там есть у меня какие-то референсы примерные, что мне может нравиться. И... как люди тебе доверяют или как это вообще происходит, что, ну, я так понимаю, очень сложно словами выразить, рассказать, вот как, какой проект ты видишь, да? Все это на доверие?
Ну, это все через картинки происходит, потому что что у меня внутри сложно донести, как и человеку сложно до меня донести, что у него внутри. Я прошу всегда подбирать картинки, но зачастую это не интерьеры. Интерьеров самое минимальное количество, а это фотографии путешествий, там, что любит, что где-то там увидел в поездке, хоть там свой шарф какой-нибудь отправит, хоть там любит кофе. Мне один раз клиент, я говорю, отправь, пожалуйста, это мой знакомый, отправь, что тебе нравится. Говорит, я кофе люблю. Говорю, отправляй кофе. Он просто реально отправил чашку кофе. И когда и через вот эти вот ассоциации ты понимаешь, ты общаешься с человеком, ты понимаешь, что там у него какие-то семейные ценности, у него там чувство там безопасности нужно, или там для семьи что-то нужно. Он там что-то хочет доказать через этот интерьер. Но через общение с клиентом ты это видишь. Кому-то, например, у меня был клиент, который делал дом для своей семьи. Причем я не видела ни жену, ни детей, а только его. И, естественно, я понимаю, что человеку важна безопасность семьи. Он берет на себя всю ответственность за семью. Соответственно, у него каждая деталька должна быть продумана, чтобы нигде не ударился ребенок, не поранилась там жена. То есть ты вот это вот раскручиваешь и понимаешь, что ты должен учесть в этом интерьере. Если, например, он любит, ну, он хочет безопасность своей семьи, проявить заботу, проявить ответственность. Соответственно, это никаких кричащих цветов, никаких легкомысленных цветов. Соответственно, это больше должно быть интерьер такой приземленный, чтобы он давал ощущение безопасности, уюта, природы. Это, например, там какие-то темно-зеленые цвета глубокие, это там серо-коричневый там в паркете, либо это коричневый спокойный цвет. И ты это раскручиваешь, ты понимаешь, что интерьер должен быть спокойный, безопасный, не кричащий. Должны быть какие-то детали, потому что если он, например, берет всю ответственность на себя полностью, то, скорее всего, у него женщина, она более женственная, то есть она там не тянет на себя все это одеяло и не спорит, дай-ка я там все решу. Значит, она более женственная, значит, ей какие-то нужны детали более женственные, что-то какие-то красивые какие-то вещи, чтобы, ну, ее тоже радовали. И ты вот это вот раскручиваешь, и потом понимаешь всю картинку, что для клиента надо, которую он даже сам зачастую не понимает.
Это же очень большая работа.
Это очень интересно. Мне всегда нравилась психология, мне нравится прям раскручивать человека и вот в это уходить. Это прям очень интересно.
Я вот тоже тебя слушаю и понимаю, что это же больше именно работа вот с человеком, то есть такая прям понять человека, понять, о чем он, и сделать так, чтобы... Ну, и еще это очень большая забота. То есть ты же тоже берешь на себя большую ответственность.
Ну, конечно. Мы в любом случае, какую работу делаем, мы берем ответственность, ну, за людей, что они дальше будут жить. Я понимаю, что это дом на 5, там, на 10 лет. Поэтому там я, бывает, вношу правки бесконечно, потому что, ну, я понимаю, ладно, я поправлю там в компьютере раз 10, но потом человеку с этим жить. То есть понимаешь, что это надолго. Это, ну, это жизнь, это их атмосфера, это их там безопасность.
Ты говорила, что бывает так, что человеку нравится какой-то цвет, но mm-hmm. жить он в нем не может. Mm-hmm. А каким образом вообще цвета влияют? Вот, не знаю, там цвет мебели, цвет пола, цвет стен. Вот как они могут влиять на человека?
Ну, они в любом случае бывают какие-то цвета раздражители, какие-то нет, какие-то на ассоциативном уровне. Например, недавно я читала статью про синий и красный цвет, что если был опыт про... Я уже не помню детали, но был опыт, что сделали синюю, там и красную комнату. И в какой комнате человек больше всего продержится. Казалось бы, красный очень яркий такой, ну, раздражающий цвет, из него будет выходить, а синий-то успокаивающий, вода и прочее. А люди больше всего задерживались в красной комнате, потому что красный — это цвет жизни, это цвет крови, это цвет, ну, это вот, это живой, это жизни цвет. Это там сосуды, там тело, там и прочее. А синий — это уже такой холодный, трупный цвет, это уже умиротворяющий. И, например, если сделать синий интерьер, может человеку быть нравится, а в дальнейшем он может кайфовать. Классно, там у меня синяя комната, я всю жизнь там о ней мечтал. А он может потом не замечать, как у него будут силы на работе заканчиваться, как он будет ходить раздражительный, как у него там будет постоянная утомляемость. Он будет списывать на витамины, там мне витамина D не хватает, я там мало гуляю, меня там на работе выбесили. А на самом деле он просто будет приходить и каждый раз дома вот этим раздражаться и, ну, энергию терять на этом. Он не будет даже этого понимать. Но вот таких деталях.
Слушай, как это неочевидно и как это интересно. Мы с тобой разговаривали еще, когда созванивались mm-hmm. и обсуждали тему подкаста, ты мне рассказывала очень интересные вещи про мебель в СССР. Я хочу, чтобы ты поделилась, потому что меня эта информация прямо, ну, зацепила.
Это мои рассуждения были про бежевый цвет, потому что, ну, вообще... Жить в чисто в деревянном доме не рекомендуется. То есть, казалось бы, цвет дерева классный, дерево, натурально, природа, все кайфово. Но если человек живет в натуральном цвете дерева, это я имею в виду, что там не колерованный, не помазанный, а вот прям натуральный, то он вызывает депрессию и подавляет психику человека. К этому же относятся многие бежевые оттенки, но не все. Некоторые, я бы сказала, бежевые оттенки и сочетание вот этих бежевых оттенков. И у меня от этого возникла мысль, что в советское время у нас было только дерево, бежевый, коричневый, ну, все в одних цветах, ну, вообще в одних. Сначала я думала, что это, наверное, проблема была там колеровок, там производства и прочее, а потом думала, чем не мешало это так-то людям и другого цвета производить. Были же в то время и разного направления. Но в основном это у нас все коричневые квартиры были, в коврах, в шкафах, все коричневое. Я подумала, что, может быть, это вообще было как один из способов подавления психики человека советского времени, чтобы он был более податливый, более внушаемый за счет того, что каждого человека посадить в вот эту угнетающую коричневую коробочку, незаметно его психика будет уламываться. И в то же время такая интересная грань. Коричневый считается цвет уюта, и домашнего цвета. Считается, люди, которые носят коричневого много, они там, например, хотят семьи, спокойствия там, и прочее. И такая грань. Кажется, человек живет в коричневом интерьере вроде бы за семью, а в то же время этот коричневый интерьер подан так, что он вообще вызывает больше депрессии, подавляет, ну, и подавляет психику человека. И тем самым человек более становится податливым. Я подумала, может, это была глобальная миссия.
Слушай, ну это правда очень интересно. Интересные размышления. Есть ли у тебя еще какие-нибудь такие интересные твои задумки, чем ты могла бы поделиться?
Ну, я все стремлюсь к тому, чтобы интерьер стал более природным. Сейчас люди больше уходят... Ну, сейчас, кстати, уходят больше в природу, хочется более таких цветов спокойных часто. И мне хочется, чтобы интерьер стал продолжением того, что вовне. Потому что мы сейчас очень сильно отошли от природы, от каких-то там природных циклов, и мы более нервозные становимся, более поверхностные, все это быстро, все это поверхностно. И мы уходим от этих источников спокойствия и прочее. Мне хочется это все ввести в интерьер, вернуть, чтобы человек приходил, и он на таком, на природном уровне находился в своем там первоисточнике, как в интерьере. И тем самым наполнялся и шел дальше.
У меня, знаешь, может быть, как-то неосознанно, но я у себя в квартире воспроизвожу немножечко Таиланд, в котором я жила 8 лет. То есть у меня очень много растений, вот именно, знаешь, таких тропических, с какими-то большими листьями. То есть в мою комнату, когда заходишь, ну, это прям такая уже оранжерея. И я сейчас тебя слушаю и понимаю, что да, наверное, я просто вот у себя в своем жилье пытаюсь воссоздать уютную, комфортную для меня, ну, природу, да, вот эту, в которой я жила. А с другой стороны, я всегда думала, что минимализм, он модный, и мне он тоже нравится. Но я смотрю на свою комнату и понимаю, что, ну, нет, это не минимализм точно. У меня очень много всяких деталек, свечечки, там вот эти растения. Ну, то есть все такое достаточно пестрое, но мне в этом комфортно. И давай немножечко поговорим на тему того, что есть разные там тенденции, там то, что сейчас модно, то, что сейчас люди стараются у себя в квартирах воспроизвести, но это не всегда бывает комфортно для человека. Mm-hmm. Ну, бывают у тебя ситуации, когда тебе приходят и говорят, вот так же хочу, там, показывая какую-то, не знаю, фотографию или дизайн, а ты смотришь на человека и понимаешь, что, ну, слушай, дорогой, тебе будет не очень комфортно.
Ну да, есть такое, потому что часто мы гонимся за тенденциями, за модой, но я стараюсь объяснять, что это, ну, очень переменчиво, это не про нас, это не про него, не про меня, когда идет какая-то мода. Да, хочется какие-то брендовые вещи, но я заметила, чем человек более брендовый хочет интерьер, чем такой, напористый, надуманный, прям такой весь супер, то тем он дальше от себя, чем человек интуитивнее, спокойнее, чем он там больше уже уходит от этой суеты, тем у нее интерьер менее насыщен вот этими всеми вещами. Он думает совсем уже другому. Он думает о функционале, об уюте. Ему ничего не надо доказывать через интерьер. Человек, который выбирает супермодную картинку, скорее всего, он хочет что-то доказать этой картинкой. Себе, друзьям, там еще кому-нибудь, что он там крутой, богат, что он модный, что он стильный. И тем самым он все больше уходит от себя. И тем самым вроде бы человек живет в классном, дорогущем интерьере, а вот что-то у него там внутри не то происходит. И мы зачастую почему-то не думаем, что насколько сильно на нас влияет интерьер, насколько нас сильно влияет там цвет комнаты, в которой мы живем, там постельное белье, к которому мы прикасаемся, шторы, которые мы постоянно трогаем. Мы этого почему-то, ну, не придаем это большое значение.
Я знаю, что ты еще работаешь прям над освещением тоже, да?
Ну да, мне эта тема интересна. Мы и в патронопарках сейчас тоже очень много этому уделяем времени. Ну, сама компания тоже на это акцентирует. Насчет того, чтобы свет не был таким прямым источником, чтобы он тоже обволакивал, чтобы, ну, тоже как раздражающий момент, когда там лампочки светят в глаза, тоже это некомфортно и спать, это некомфортно для той же опять психики и прочее. Это элементарное, пойдешь в санузел ночью, ты включишь свет, это все лупится, и тебе весь сон там пройдет какой-то мелатонин, там, спокойствие, когда тебе в 2 часа ночи озарили светом. Это какой-то мягкий свет, который включается там в ванной, это какой-то мягкий свет по коридору, который тебя как бы ведет там, куда тебе надо, на кухню, там, к холодильнику или еще куда-нибудь. Это источники света, которые не раздражают там глаза, не раздражают тоже психику. Тоже, например, в доме должен быть более теплый свет, чтобы он более спокойный. Для работы, для рабочего места, например, это должен быть холодный цвет, потому что теплый свет успокаивает, и рабочее состояние, оно, ну, не настолько будет будоражить, как там, например, холодный цвет. Но холодный цвет при этом раздражает. Он раздражает человека, он его возбуждает в плохом смысле. Ну, то есть вот такие тоже моменты. Ну, это для того же ребенка, если лампочка светит в глаза, ну, и для человека это тоже раздражающий фактор, который портит и глаза, и там, и психику, и нервы, там, и прочее. Ну, то есть такие мелочи маленькие, но они вносят коррективы в свою жизнь. Даже если какой-нибудь выключатель будет находиться не на том месте, казалось бы, мелочь, ну, чуть-чуть там на 20 сантиметров куда-нибудь сместил. Но если человек каждый день будет искать этот выключатель, промахиваться и в темноте его находить, он, естественно, уже с самого утра будет нервный. Он с самого утра что-то будет подбешивать. Ну, мелочи, которые уже даст заряд там на день дальше. Так же и со светом.
Ты знаешь, ты говоришь, и я думаю о том, что это вот какая-то база, да, то есть, ну, помещение, жилье, дом, в котором мы живем, это же база, да, и как клево, когда ты можешь уже изначально сделать для себя это пространство уютным и не задумываться об этом. То есть исключить вот эти раздражители, да, ну, то есть, вот ты про свет говоришь, я такая, ну, думала раньше, ну, лампочку, ну, что... Ну, есть лампочка, да, на самом деле это же тоже очень важно понимать, вот какой свет, теплый, холодный, да, я, например, вообще у себя в комнате убрала все вот эти верхние освещения, то есть у меня в комнате только там торшеры стоят, там, или свечи, да, потому что я, ну, не пользуюсь практически светом, в комнате только когда спать ложусь, вот, и мне кажется, это очень здорово понимать, как тебе надо создать вот это пространство, и как здорово, что есть такие люди, которые могут тебе помочь в этом, потому что, ну, это бывает, правда, сложно. Мне еще, знаешь, хочется вот у тебя узнать.
Интересно.
Да. Ты говорила, что у тебя очень много разных хобби. Давай mm-hmm. немножечко про них тоже поговорим. Я удивлена была твоей разносторонностью, да? Я даже знаю, что читала, что у тебя появился кролик. Это правда?
Да, у меня есть кролик теперь. Это переключает с работы, на самом деле, потому что я поняла, что я такой человек, что я не могу заниматься постоянно одним и тем же, я сильно начинаю выгорать. Я раньше не понимала, от чего я выгораю, но я поняла, что когда я ухожу в одно, и это потом все, и потом уже ничего не хочется делать, поэтому я стараюсь прям менять какие-то направления. Мне нравится декор. Мне недавно, я вспомнила, что я давно хотела плести макраме, накупила себе ниток, прочих вещей, наплела декоры для объекта. Ну, сразу и полезно, и поплела хорошо. Мне нравится свечи в последнее время заливать. Я прям кайфую от этих запахов, от воска. Ну, это, наверное, способ переключения хороший, когда с одного там на другого переключаешься, и там со стороны можно какие-то вещи посмотреть, ну и отдохнуть в том числе.
А интерьер твоего дома какой он?
О, нет еще своего дома, но я поняла, что я хочу прям светлый. Я хочу светлый, нейтральный. Мне муж все смеется, что я люблю серенькие цвета в интерьере. Но я их правда люблю, потому что, ну, для меня я хочу, чтобы у меня был интерьер, который был нейтрален, чтобы он был как фоном, который я могу сама заполнять. Положила там какую-нибудь подушку, сделала классный декор, яркий, надоело, сменила. Надоело, там сделала какие-то природные элементы. Обязательно я хочу, чтобы у меня в доме были вещи, сделаны своими руками. Обязательно какие-то природные элементы. Это я точно хочу. И почему-то я хочу прям светлые. Мне не хочется добавлять никаких ярких цветов, потому что, мне кажется, в жизни настолько хватает всех этих ярких цветов, нервозов, событий, людей. Ну, столько всего насыщено. И мне хочется домой прийти и просто расслабиться. Просто проникнуться, расслабиться и не думать там насыщенности всего.
Вот ты сейчас говоришь про природные предметы, да, mm-hmm. тоже в своем доме. У меня подруга, она собирает всякие, знаешь, вот эти обкатанные коряшки там на альхоне. И у нее в доме там на камине лежат вот эти коряшки, она из них что-то делает. Это так выглядит классно, классные вообще. Почему ты считаешь, что вот здорово, когда есть какие-то вещи, сделанные своими руками в интерьере?
Это энергетика определенная. Если есть такие вещи, то они несут какой-то смысл, они несут какую-то энергию. Любые вещи, сделанные руками, они несут свою тепло и энергию в любом случае.
Ну, это как будто, знаешь, такой фотоальбом у тебя дома. То есть ты смотришь на вещи, вспоминаешь, там, вот это вот я там вот взял, там, вот так вот, и вот ее делал, да? То есть,
ну да,
такое.
Это все равно какие-то воспоминания, что-то новее. Даже нет, наверное, не воспоминания. Я воспоминания не очень такое люблю, потому что я считаю, когда начинаешь воспоминания, ты куда-то проваливаешься там назад. А просто какие-то ощущения, которые сейчас. Ты посмотрел, тебе красиво, ты посмотрел, тебе там какая-то ассоциация возникла, и классно.
Ну, природные мне еще нравится, знаешь, рассматривать. То есть какие-то камешки, коряшки, в них же можно просто бесконечно залипать.
Ну да,
и это тоже
еще
успокаивает.
Это еще напоминание, что у нас красота тут сейчас в простом, что мы не замечаем. Она вот тут. Вот прямо можно смотреть эту коряшку, можно посмотреть там травку, там какие-то элементарные простые вещи, которые они уже стали, ну, уже как-то обычным, которые мы уже не видим.
Лен, ты являешься членом Союза дизайнеров России, это так?
Mm-hmm. Да.
Что это такое, как ты этого добилась?
Это как-то получилось. Трудом и дизайнами. Это началось с обучения, с конференции. Я познакомилась с президентом этого союза. Реклама Евгения Тюрина будет.
Рекламу можно, да. У меня в подкасте реклама можно.
Он создал очень классное сообщество, он его команда, и, к счастью, смогла туда попасть. Это прям очень здорово. У них очень сильный союз дизайнеров по всей России. Они продвигают обучение дизайнов, они продвигают ребят, они помогают им раскрыться, выступить, участвовать в конференции, показать себя, показать, ну, что они делают, и добиться каких-то высот там больше, чем еще больше, чем есть. Это очень классный, сильный союз.
Как ты себя чувствуешь, являясь вот членом этого союза?
Хорошо, конечно. Потому что, во-первых, ты в обществе людей, я, конечно, не самый активный член союза, мне кажется, я вообще там постоянно отмалчиваюсь, потому что я не понимаю, как они так много переписываются и постоянно что-то обсуждают. И, ну, это, конечно, всегда поддержка. Ты всегда можешь написать, ты можешь проконсультироваться, ты можешь поделиться какой-то своей проблемой или какими-то вещами, и тебе подскажут. Плюс там постоянное обучение, как общаться с клиентами, как делать проекты. Ну, то есть это постоянно 24/7 поддержка. Это прям очень классно, ценно, потому что такие общества надо находить, потому что сам с собой там, конечно, сложно. Мы в любом случае живем в обществе, и это здорово, когда мы можем с ним делиться и развиваться.
А вот ты сейчас сказала про общение с клиентами. Насколько тебе легко это дается?
Не всегда легко, но я вообще очень сильно люблю людей вообще, и я восхищаюсь, мне кажется, всеми людьми. Ну, прям это вот мой кайф всех клиентов. У меня все клиенты классные, даже любые, даже с которыми конфликтная ситуация, они меня учат. Они очень много меня учат, много показывают, и, ну, я реально люблю каждого своего клиента, это каждая история, это интересная история. Мне интересно за ними наблюдать, мне нравится, когда люди мне доверяют, когда возникают конфликтные какие-то ситуации, ну, а без них никак, потому что есть такие ситуации, когда, ну, просто мы не можем контакт найти с человеком. Ну, не мой человек, я его не чувствую, ни я там не подхожу к нему как к дизайнеру, ну, просто мы о разном. Ну, такое тоже бывает. Бывает просто недопонимание с человеком. И это всегда, это учеба найти подход, найти, почему человек недоволен, это тоже понять, там, можно сказать, что матом, психопат, там не буду с ним работать. А понять, почему он был недоволен, и развернуть ситуацию, ну, это тоже интересно, это из ряда, ну, вот эта психология, что мы вначале обсуждали. Это каждый человек очень интересен, с каждой со своей историей. С многими клиентами остаемся друзьями, поддерживаем какие-то отношения, ну, это прям классно.
Ты вообще давно этим занимаешься?
Больше 10 лет. Я не считала, это... сколько.
Ты считаешь?
Нет, не считаю. Нет? Не считаю. Я когда-то думала, 10 лет, дойду до 10 лет, потому что я где-то прочитала статью, что любым делом надо занимаешься там до 10 лет, а в 10 лет надо менять свою деятельность. Это какой-то там критический там момент находит. Я ждала эти 10 лет, дождалась, не поменяла, думаю, ладно. Не отпустила, это хорошо.
Да. Не хочется менять?
Нет. Ну, одно время у меня прям было, вот, наверное, как раз на грани вот этих 10-9 лет, когда я думала уйти из дизайна, у меня было две попытки, ну, прям честных. Один раз я даже устроилась в цветочный магазин работать. Я решила, что все, я завязываю с дизайном, не мое, не идет. Я закрыла объекты, там подзакрыла, у меня осталось несколько еще такого уже вяло текущих моментов, я уже нового не брала. Я нашла цветочный магазин, подала, точнее, вакансию нашла. А я давно хотела работать с цветами. Ну, мне почему-то нравилось как-то так интересно. Романтика своя была про цветочный магазин. Я пришла туда, устроилась на работу, поработала 3 месяца. Вся моя романтика разбилась просто в дребезги, да. Там подрезать цветы, таскать эти ведра, продай там цветы постарее, а то они там, ну, скоро спишутся. И вся моя романтика цветочная раскололась и обратно вернулась в дизайн.
Ну, возможно, это тебе дало какой-то, знаешь, вот этот, ну, возможность посмотреть со стороны на то, чем ты занималась, и на дело, которое ты любишь, и вот
снова... Это интересно было. Было интересно, когда приходят эти охапки роз, цветов, как этот запах, ну, вот этих растений. Ну, тоже было забавно. И плохие были моменты, и хорошие. Ну, так. Попытка из дизайна была уйти. А вторая у меня была попытка, я как-то шла на работу, у меня было дикое выгорание, я еще очень сильно отдаюсь в работу, прям очень сильно, и я прям много теряю сил, то есть я в каждый проект вникаю, и где-то это минус для меня, потому что, ну, мне прям бывает тяжело сильно. Я как-то шла на работу, и дошла, там у меня офис был рядом с Фортуной, я села на лавочке Фортуны, и просто, ну, 30-40 ревела просто на этой лавочке. Я просто сидела и ревела просто, и понимаю, что я ничего не хочу делать. Нафиг мне этот вообще дизайн, зачем я это пошла, какие-то объекты, клиенты, кому-то звонить. Успокоилась, выдохнула, дошла, у меня была встреча, отвела встречу, и потом звонила тоже вот в союз дизайнеров, одному из кураторов, звонила и говорила, что я не хочу заниматься дизайном, я ухожу, чем сделать, чтобы отсюда уйти. И там очень... Мы все утро просидели, проговорили там с двумя кураторами, прообщались все утро, и потом один из ребят мне сказал очень классную фразу. Я прям теперь ее, ну, мысль точнее, я ее теперь постоянно держусь. Что в любой деятельности, абсолютно в любой, неважно, дизайн, работа, дом, семейная жизнь, неважно, всегда наступает какой-то момент кризисный, вот прям кризисная, жестко кризисная точка, когда ты хочешь оттуда уйти. И тебе кажется, что это, ну, это реально так, когда тебе надо все сваливать, бросать уже, потому что, ну, все это уже кризис. Но это очень обманная такая ситуация, потому что это критическая точка твоего роста, которая не сразу понятна. И есть два момента. Либо ты ее проходишь и уходишь на следующий уровень, либо ты ее бросаешь, уходишь в другое направление, но в этом направлении ты дорастешь точно до нее же. И ты будешь там ходить, 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 и ты постоянно будешь упираться в эту точку, пока ты ее не придешь. Уходить от нее бесполезно. И это, ну, нереально. И как бы все равно будешь там. Либо ты всю жизнь пробегаешь и никогда не выйдешь на другой уровень, либо ты уже в том направлении, которое тебя сейчас раздражает и дико не нравится, ты сейчас это пройдешь, и потом в осознанном только состоянии из этого уйдешь. То есть я поняла, что принимать решение уходить из профессии, из каких-то вещей надо тогда, когда тебе ничего не раздражает, когда тебе максимально нравится то, что ты делаешь. Если ты в тот момент не хочешь уйти, ну, значит, ты не уходишь. А если ты захочешь в тот момент уйти, перейдешь к этому решению, значит, это будет осознанный выбор твоего ухода. А кризис, ну, надо его прям пережидать, перерабатывать, как бы это сложно ни было, он все равно грянет.
Смотри, ну, то есть вот эта вот кризисная точка у тебя прошла, ты ее миновала.
Ну, я надеюсь.
Ну, одна из, скажем, да, ну, возможно, там будут еще другие.
Следующие на 20 лет буду ждать.
Как ты себя чувствуешь? Вот в чем разница вот этого прохода кризисной точки? Что меняется?
Ну, я поняла, что это мое. Это то, в чем приходит ко мне все время, как бы не пыталась там, бывало, уйти из дизайна, что-нибудь сменить. Но дело не в дизайне, а дело в моих подходах, моих отношениях, там, выгораниях и прочих. Но это мое дизайн, я поняла, что это все на всю жизнь, наверное.
А как ты вообще выбирала для себя эту профессию? Ну, 10 лет, я понимаю, ты не самого прям выхода с университета, или ты прям
самого выхода? Да. Прям самого. Ну, то есть я как-то пошла в дизайн, я захотела туда пойти, пошла и... Все-таки понеслось.
То есть ты из тех прекрасных, счастливых людей, кто с самого начала знал, чем хочет заниматься. Я потому что, например, поступала в университет, чтобы просто поступить в университет и закончить его, получить высшее образование. У тебя другая история.
Ну, я хотела в дизайн пойти, не очень осознанно. Я хотела в юриста пойти, потом что-то мне переключилось в последний год, и я сказала всем, что я пошла в дизайн. А мне еще мама очень отговаривала, она боялась за дизайн, потому что... кто-то из знакомых обучался как раз, и там у него были дипломы и прочее, а работа, учеба в дизайне — это по ночам дипломы, чертежи и прочее. И она мне все время уговаривала, что, может быть реклама, может, еще куда-нибудь. Она, видимо, подозревала, что будет весело и в учебе, и в работе в дальнейшем. Но, к счастью, ну, мне дали такую возможность отучиться в дизайне и получить образование, и дальше уже пойти.
Ты в самом начале обмолвилась о том, что ты открываешь сейчас еще свой бизнес, связанный с одеждой.
Да, это такая долгосрочная моя идея. Раньше у нас была уже продажа рубашек небольшая, потом мы ее закрыли, разошлись там с партнером. И дальше я все хочу продвигать, но очень черепашьими шагами это все делаю, иду к своей мечте, наверное, или там идеи, потихонечку делая ремонт, потихоньку делая модели, но надеюсь, что скоро запущусь.
Это будет прям шоу-рум, где
ну,
можно
да,
прийти?
Да, это какой-то небольшой шоу-рум. Я сначала переживала по поводу того, что я очень это откладываю, оттягиваю, потом поняла, что, наверное, ну, наверное, так надо, потому что сейчас никуда не хочется торопиться, хочется, ну, как вот идет, так и идет. Потихоньку запускается, ну, значит, будет так.
Где он будет находиться?
В галерее «Революция».
А почему рубашки?
А это вообще странная вещь, потому что как-то... Я вообще никогда не думала, что занесет в одежду, и не люблю эту тему, не любила, наверное, не знаю. И как-то мы сидели со знакомыми и думали, с чем заняться. Они купили новые станки, и они такие, давай там шить одежду. Я говорю, одежду шить, что за бред? Никогда в жизни не буду шить одежду. Он такой, да рубашки. Я говорю, никогда в жизни рубашки не буду делать. Это вообще дикость какая-то. Я говорю, отстаньте от меня со своей одежды. Спустя год назад я сижу, рисую рубашку, и я думаю, давайте шить. Я думаю, как так-то? Получилось. Как-то странно получилось.
Но это какие-то определенные рубашки? Я так поняла, ты рассказывала мне, что это именно вот белые, классические. Почему именно такой стиль?
Ну, во-первых, у нас оказывается дикая проблема с белыми рубашками. Ну, люди не могут себе найти, не могут подобрать под фасон, кому-то на широк, кому-то узко, кому-то ростом, что-то не подходит. Ну, и это такой другой взгляд, наверное, на классику. Я хочу подать, как бывает классика, более интересно, что можно носить белую рубашку как-то, ну, не только, как мы привыкли видеть в классической форме. Плюс еще у меня такая глубокая философия туда зародилась. Видимо, почему все это долго шло, Потому что, ну, когда я что-то делаю, и какой-то бизнес открываю, или какое-то направление, мне нужно заложить туда смысл. Просто пойти там, я сейчас заработаю деньги, не срабатывает у меня вообще никак почему-то. Мне нужно прям прочувствовать эту идею. Наверное, только сейчас я поняла вот эту идею всего рубашек пошила. Я даже понимаю, как будет вот этот фотографии, какие будут съемки, какие будут модели. Я понимаю, как это будет подача информации, какой вот это будет контент. То есть я вот сейчас вот эту всю картинку сложила, поняла, как я хочу, чтобы выглядел шоу-рум спустя какое-то время. И только вот сейчас у меня все это сложилось, и только сейчас я начала, ну, действительно осознанно это делать, а не потому, что надо гонка, надо там быстрее.
Можешь немножечко поделиться концепцией?
В общем, я решила, что, например, съемки будут происходить на разных людях. То есть я хочу выбирать очень разных необычных людей, каких-то интересных внешностей, разных национальностей. Я хочу, чтобы у меня, например, контент такой был, ну, это в соцсетях или там, где он будет, неважно. Он состоял прям из разных людей, где-то странных для, ну, для общего воспринятия. И подача рубашки — это как такое объединение. Это чистота, это белизна, это то, что нас всех объединяет. Наших, ну, нас всех странных, разных национальностей, разных верований, разных увлечений. Это какое-то такое белое, как чистый лист, который там все это объединяет и дает возможность там как-то заново все это написать эту историю. То есть там такой глубокий смысл. И название «Черника» — это со старого... Ну, раньше черника — это был берег. То есть это ягода, которая хранила от сглазов, от злых духов. Она была для здоровья. И, ну, такой берег, в общем, семейный.
Ты говорила, что охранника как-то смешно называют твой шоу-рум.
Да, они называются там офис «Черничка и ягодка». Это так мило. Сюда так приятно заходить.
Какие у тебя планы вообще на будущее? Ну вот, открытие шоу-рума, я так понимаю.
Ну вот открытие шоурума — это раз. Второе — это углубиться дальше в дизайн. Я хочу немножко поменять подход к дизайну, подход к клиентам, потому что сейчас у меня очень много людей, работ, клиентов, объектов, ну, всего много. И я не могу вникать в каждый дом, как я хочу этого. И от этого мне нехорошо становится, потому что я понимаю, что я прям не вникаю в последнее время, не проникаясь каждой историей. А я хочу прям вести дом и доводить его там до конца в детальках. Поэтому сейчас у меня большая такая глобальная задача, первоочередно, это разгрузиться. Разгрузиться в плане всего. Незавершенных дел, незавершенных задач, переборки там вещей, там переездов, в плане незавершенных объектов. Ну, то есть все прям разгрузить и немножко пересмотреть свой стиль работы, потому что я понимаю, что сейчас тот стиль работы, который у меня выстроился в последнее время, он немножко не отвечает моим ценностям. Хочется, чтобы, ну, по-другому все было.
А вегетарианство тоже относится вот к этой разгрузке?
Ну, не совсем вегетарианство. Я отказалась от самого мяса красного. Угу. Курицу, рыбу я пока ем. Ну, а вот от красного мяса отказалась, от вредных привычек, алкоголь, кофе, там всякие газировки, вредные пищи и прочее.
Почему это произошло?
Ну, это тоже, наверное, все, ну, все взаимосвязано. Все питание, наши взгляды, то, что мы делаем, поступки, оно все взаимосвязано. По мясу, ну, у меня такое отношение неоднозначное. В принципе, я считаю, что красное мясо несет не очень хорошую энергетику, как бы это ни звучало. Многие люди меня не поймут, в окружении тоже, потому что, и вообще я тяжело это воспринимаю, с детства не очень любила. Ну и вот эта вся энергетика еды, она тоже много дает. То есть я считаю, что еда должна давать нам силы, а не для того, чтобы прийти там и наесться. Не для того, чтобы там заесть свои проблемы, заесть там какие-то сложности, голод, там еще что-то. Ну, то есть, я хочу выйти на тот уровень, когда я едой питаюсь и восполняюсь, не для того, чтобы там забиться ей. Может быть, веганом тоже когда-нибудь стану. Пока осознанно я на это не дошла. То есть я считаю, что это не должно быть. Я не буду есть мясо, потому что животных убивать плохо. Я понимаю, что это плохо, но мы живем тоже в таком мире, где это происходит, это какие-то естественные процессы. Объясните северным народам, что сидите там на шпинате и на редиске. Ну, как бы у нас не будет северных народов. Но это естественные процессы, и до этого надо дойти. Если я стану вегетарианцем, то я сначала это внутри осознаю, знаю, я пойму, что моему организму физически это комфортно, потому что помимо идеологии мы не должны забывать про организм. Мы люди, у нас физиология есть, и мы, лишая каких-то себя вещей, мы можем тоже навредить себе. Это тоже забывать нельзя. В идеологии чисто уходить, ну, я считаю, неправильно.
Ты знаешь, я общалась с буддийским монахом, когда жила в Таиланде. Он такую вещь интересную сказал, которую я прям запомнила. Я в тот момент была вегетарианкой, и он сказал о том, что есть нужно ту еду, которую тебе дает место, в котором ты живешь и находишься. Я когда приехала в Иркутск, я поняла, что, ну, окей, там весна, там осень, лето, еще у нас что-то растет на земле, это можно есть, да, но когда наступает зима, то есть настали первые холода, я поняла, что я не вывожу, то есть что либо курица, либо я, извините.
Ну вот, это надо не забывать. Мы часто уходим в идеологию, в духовность, но мы забываем физические вещи. Чтобы слишком улетать тоже не стоит. Мы живем, ну, в земном мире, это не надо забывать.
Ну, мне кажется, это тоже вот очень взаимосвязано. Ты же тоже говорила о том, что у тебя есть идея, чтобы пространство было продолжением ну, природных ландшафтов, да, то есть где находится, например, этот дом. Мне кажется, что это тоже вот, ну,
ну, это, да,
вплетается в эту концепцию. Я даже слышала, что неосознанно люди, например, на Ольхоне выбирают жить в отелях, которые вот тоже внутри по дизайну напоминают ольхонские какие-то вот эти ландшафты.
Ну, просто странно туда привносить какие-то минимализмы, хай-теки, современные вещи, когда для человека едет из природы. Тем более Ольхон — это вообще такое место, где ты можешь вообще палатку поставить и жить нормально. Это в интерьере уже будет хорошо.
Есть ли что-то, что я тебя не спросила, но о чем тебе хотелось бы рассказать?
Ну, мне кажется, так много спросил, у меня там в голове много всего, пока не вспомню.
А, может быть, ты что-то хочешь сказать, какую-то важную вещь слушателям? Ну вот, не знаю, что-то, какой-то, может быть, совет, рекомендацию,
мне хотелось бы донести людям, чтобы они больше обращали внимание, наверное, на то жилье и то окружение, которое вокруг них. И, ну, и как-то искали грань, ловили грань между там духовностью, физическим здоровьем. Ну, то есть не улетали куда-то там совсем в сторону. И чтобы жилье, оно тоже было гармонично, наполнено запахами, наполнено текстилем, наполнено какими-то вещами. Оно может быть недорогим, оно может быть там не люксом жилье, это может быть съемная квартира, неважно, где ты живешь, но обращали внимание, в какой они атмосфере находятся, как для их семьи это, как их родным в этом месте. Обязательно, чтобы, может быть, спрашивали друг друга, там, как тебе там с этим диваном живется, может, какую-то вещь лучше выкинуть, чем с ней мучиться. Потому что, ну, мы там просыпаемся, мы туда приходим, и мы это потом несем дальше, другим людям несем. И мы часто раздражающие факторы списываем там на все, что угодно, кроме там какой-то, может быть, тумбочка какая-то стоит, которая уже вся загрязненная, досталась от умерших родственников, и тоже в себе какую-то не очень энергетику несет, а мы там думаем, что у нас там начальник бесит. Может, просто тумбочку надо из дома выкинуть.
То есть важно обращать внимание на то место и пространство,
да,
где,
конечно,
вы живете. И я хочу сказать, что ну, этот выпуск получился очень интересным. Я тоже пересмотрела некоторые взгляды про свое жилье и поняла, что я хочу выкинуть из своей квартиры. Вот. И слушателям, всем, кто дослушал этот выпуск, хочу сказать, что вы можете поделиться у себя в соцсетях, что вы прослушали этот выпуск, поделиться инсайтами, которые вы получили, может быть, какие-то новые мысли или, может быть, какие-то рекомендации Лены вам очень понравились. Пожалуйста, пишите об этом, отмечайте меня, отмечайте Лену, подписывайтесь на нас. И в подарок мы пришлем вам видео от Лены «Интерьер коттеджа. Как составить проект своего коттеджа». Да? Я думаю, что, в принципе, этот материал можно применить, будет и для квартир, возможно.
Ну да, там такая база, больше техническая основа. Основа, с чего идти, что не забыть нам.
Вот, так что очень полезное видео. Я думаю, что многим оно будет интересно. Даже просто посмотреть, если вы не собираетесь никуда переезжать сейчас, что-то новое строить, может быть, вы внесете что-то новое в свое старое жилище, да?
Выкиньте тумбочку, да.
Выкиньте тумбочку, да. Вот, поэтому, пожалуйста, делитесь. Я буду очень рада, если этот выпуск послушает как можно больше людей, потому что информация, правда, очень важная, полезная, и она как раз про осознанную жизнь в реалиях современного города. Лен, спасибо тебе огромное, что ты пришла, что в суете вот рабочей своей, своих хобби ты выделила время для того, чтобы поделиться своим бесценным опытом. Благодарю тебя.
Спасибо вам большое. Я рада, что есть такой проект. Я недавно про него, конечно, узнала и начала смотреть. И мне нравится, что вы доносите ценности других людей, транслируете, чтобы можно, как можно больше людей узнали об этом. Спасибо.
Спасибо, что дослушали, и до новых встреч. Вы слушали подкаст «На гвоздях». Выпуски выходят на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и на YouTube. Подписывайтесь на меня и на эксперта. Все ссылки вы найдете в описании. Ставьте лайки и до новых встреч!